Глава 5. Замок Семи Ветров. Замок Семи Ветров находился в речной долине, высоко над уровнем моря, и был со всех сторон окружен заснеженными горами.
Он был высоким и горделивым, со множеством башен, со стенами цвета слоновой кости и черной сланцевой кровлей. Точно каменный цветок, расцветший среди вершин. Кроме гор, замок защищала сильная магия, над ним раскинулся едва заметный охранный купол. Чтобы пришвартоваться, штатному воздушному магу, входящему в состав команды, пришлось отправлять запрос магам из охраны замка, чтобы те на короткое время убрали купол. И на какое-то время мы зависли в воздухе над замком.
«Почему замок так хорошо охраняется?» — удивленно спросила я Фейру, глядя в окно. Вид на горы открывался живописный.
«Ты что, не знаешь, кто тут живет?» — раздался насмешливый голос Этель.
«Герцогиня Виорская, полагаю. «Ваше высочество», — подчеркнуто вежливо ответила я.
Во всех этих высокородных семьях и их титулах я, каюсь, еще не разобралась.
«Герцогиня Виорская, родная сестра моего отца, если ты не знала», — фыркнула Этель. «Моя обожаемая тетушка Реджина, мать твоего Эштона».
«Он не мой», — невозмутимо ответила я, хотя внутри все перевернулось.
«Этот замок? Дом Эштона? Я увижу его сегодня».
«Ой, все знают, что ты флиртовала с ним и даже ходила на свидание», — сморщила носик Этель.
«Признайся, ты в него влюблена? Хотя молчи.
Мне нет до этого дела. Просто помни, не смей позорить моего брата. Сегодня в замке Семи Ветров будут все высокопоставленные женщины империи».
«Не все», — сладко улыбнулась я принцессе.
«Как минимум, не будет вашей матери».
«Острячка», —
сверкнула глазами Этель и вернулась на свое место. Фейра проводила ее с почтительной улыбкой, и у меня сложилось впечатление, что ей нравится, когда принцесса достает меня, но виду она не показывает.
«Почему сестра императора живет так далеко от столицы?» — спросила я удивленно. «Почему-то мне казалось, что Эштон вырос в Тайлирисе». Фейра ничего мне не ответила, лишь пожала плечами. А когда она отвлеклась, Лея шепотом сказала:
«Никто не знает.
Но говорят, что из-за сына. Из-за того, что он родился с темным даром. Император был в гневе и сослал сестру с ребенком в отдаление». Я нахмурилась. Не хотелось верить, что император настолько жестокий человек.
«Но еще поговаривают».
Лея понизила голос еще сильнее и на всякий случай обернулась по сторонам. Не слышит ли кто?
«Что поговаривают?» «Что была другая причина».
«Я от других придворных дам слышала. Герцогиня Виорская вела неподобающий образ жизни и вышла замуж за нехорошего человека, потому что забеременела от него. Однако она потеряла своего ребенка, и тогда...»
«Что тогда?»
— еще больше удивилась я. «И тогда ей на воспитание тайно отдали ребенка младшего брата императора», — выдала девушка.
«Того, кто хотел устроить переворот?» — уточнила я.
«Именно. Его сын родился от ведьмы, поэтому его дар темный. Император не смог убить племянника, а потому отдал его на воспитание сестре, графине Виорской, и сослал в замок Семи Ветров. Она стала официальной матерью Эштона, а отцом считается ее погибший супруг.
Так говорили»,
— спешно добавила Лея. И, увидев, как к нам подходит Фейра, испуганно замолчала. Я изумленно похлопала ресницами. «Неужели Эштон и правда сын ведьмы? Нет, глупости какие. Нельзя верить слухам. Верить нужно людям. Да и какая разница, кто мать Эштона? Главное, это его сердце».
«Возникла заминка, но мы скоро приземлимся», — сообщила Фейра, скользнув по нам подозрительным взглядом.
Словно чувствовала, что мы говорим о чем-то таком, о запретном. Я лишь кивнула в ответ. Пришвартовались мы действительно скоро. Дирижабль в сопровождении гвардейцев на крылатых ящерах завис у причальной мачты, а мы погрузились в летающие кареты и опустились на заснеженную землю. Нас встретил зимний горный воздух, чистый и свежий до невозможности. Такой, что у меня даже слегка закружилась голова. Нас спешно подвели к замку через двор, уставленный летающими каретами, на которых прибыли гости. Еще несколько дирижаблей дрейфовали позади замка. Мы поднялись по лестнице с бюстрадами, украшенными сияющими снежными розами, оказались у парадного входа и попали в огромный холл, пол которого блестел так, словно его посыпали звездной пылью. А оттуда
Сняв верхнюю одежду, направились в зал, где проходил благотворительный прием.
«Опять ей досталось лучшее платье», — фыркнула Этель, хотя сама была одета ничуть не хуже, чем я. Ее наряд нежнейшего пудрового цвета был безупречным. Корсет украшал вышитый орнамент, а пышную фатиновую юбку — драгоценные камни. «Зависть до добра не доводит», — словно невзначай заметила я, а принцесса тихо выругалась. Она только казалась нежной и милой, а на самом деле могла такое сказать, что уши вяли. Однако при этом Этель хотя и раздражала, но не казалась плохой. «И грубость тоже», — тихо-тихо добавила я, подначивая ее.
«Надоело», —
фыркнула принцесса, ускорила шаг и запнулась. «Если бы не гвардеец, лететь бы ей с лестницы, как чайки с утёса». Нас встретила сама герцогиня Реджина Виорская. Невысокая женщина с тонкой, довольно изящной фигурой и прямыми темно-каштановыми волосами. У нее были недобрые глаза и заломы у губ. Но не как у человека, который много улыбается, а как у человека, который часто чем-то недоволен или испытывает отвращение. Младшую сестру императора можно было назвать красивой, но неприятной. Было в ней что-то отталкивающее, фальшивое. Я особенно четко поняла это, когда она целовала воздух у моих щек. Впрочем, Этель, кажется, тоже была не в восторге от своей тетки.
«Рада видеть вас в моей скромной обители», — сказала нам герцогиня, хотя ее взгляд говорил об обратном. «Жаль, только императрица в этом году не сумела посетить прием.
Мама отправила свою преемницу вместо себя», — кинула на меня насмешливый взгляд Этель, а я лишь вежливо улыбнулась.
«Да, конечно, очень мило», — процедила сквозь зубы герцогиня. «Вы великолепно выглядите, Изабель».
«А вы тоже», — ответила я, думая в этот момент. «А где Эштон? Будет ли он на приеме? Увидимся ли мы с ним?» Словно по волшебству, рядом с матерью появился и он. Высокий, уверенный, статный. С рассыпавшимися по плечам пепельными волосами. Облаченный в парадный белоснежный мундир с эполетами, который украшала россыпь сапфиров. И отстраненно холодным выражением лица.
Наши взгляды встретились. Я вдруг поняла, как изменились его глаза. В них я увидела боль. И мне стало не по себе. Однако Эштон тотчас перевел взгляд на Этель. Он поздоровался сначала с ней, потом со мной и растворился в толпе гостей, кинув на меня тоскливый взгляд. Герцогиня, ничего не заметив, увлекла нас с Этель на совместную съемку и небольшое интервью. На прием были приглашены журналисты. И полчаса нам пришлось улыбаться, играя в семью. Это было безумно странно. Я почти не знала этих людей, но вынуждена была делать вид, что мы близки. И очень устала от этого. Не физически, а морально. Притворство давалось мне нелегко. После интервью нас повели в другой зал. Со сценой. И с нами то и дело здоровались дамы в прекрасных платьях и мужчины в дорогих костюмах. Каждому приходилось отвечать. С каждым нужно было быть вежливой и милой, хотя я прекрасно понимала, что не всем высокородным я нравлюсь. На меня смотрели либо с пренебрежением, как на слабачку, либо с осторожным любопытством, как на нового паука в банке. Прикидывали, а насколько я ядовитая. Им в голову прийти не могло, что я не тот человек, который любит все эти интриги и закулисные войны, что я не хочу здесь находиться, что не хотела становиться невестой принца. После череды приветствий и фальшивых улыбок мы с Этель очутились неподалеку от сцены за круглым столиком, украшенным все теми же снежными цветами, которые я видела на лестнице. Придворные дамы, сопровождавшие нас, расположились за столиком неподалеку, а гвардейцы выстроились вдоль стены. Я огляделась. Все пространство зала было уставлено круглыми столами, за которые то и дело приглашали гостей. Скорее всего, танцев не будет. И слава всем светлым духам, как танцевать в этих хрустальных туфельках, я понятия не имею. В них и сидеть-то неудобно. Вместо танцев нас ждет представление. Только сцена еще закрыта плотным темно-синим занавесом. И что будет, неизвестно. Надеюсь, не оперное пение. Мои надежды не оправдались. Нас ждала именно опера. Но до этого на сцену вышла герцогиня Виорская вместе со своим сыном. Она долго и нудно приветствовала гостей. Благодарила за приезд и вклад в благотворительность. В этот раз собирали средства для строительства нескольких приютов в разных уголках империи. Затем началось выступление приглашенных артистов,
большая часть которых оказалась оперными исполнителями. Я откровенно заскучала.
«Что, быть невестой принца не так уж и весело, да?» — вкрадчиво спросила Этель. Кажется, оперное пение тоже не входило в список ее интересов.
«Ты говоришь так, будто бы я мечтала стать его невестой», — ответила я.
«А разве нет?»
— совершенно искренне удивилась она.
«Ты серьезно?» — рассмеялась я. «Все мечтают выйти замуж за моего брата».
Похоже, Этель ничуть в этом не сомневалась.
Вот глупая. Что за святая уверенность?
«Проверь голову у лекаря», — вырвалась у меня, и она закатила глаза.
«Ты так шутишь, что я аж смеяться не могу», — фыркнула принцесса. «Все внутри от смеха пережало».
Больше мы не припирались. На нас стали косо поглядывать, и я решила быть хорошей девочкой. Но, светлая Тейла, я и поверить не могла, что смогу уснуть под оглушительное пение со сцены. А я уснула. И проснулась от того, что Этель пихала меня под столом ногой. Оказалось, уже все закончилось, и к нашему столику подошла хозяйка приема, чтобы узнать, понравилось ли нам выступление. Поняв, что я заснула, герцогиня одарила меня таким выразительным взглядом, что мне стало неловко. Наверное, она всем своим высокородным подружкам доложит, что невеста принца — необразованная девица, которая заснула на выступлении лучших оперных певцов империи.
«Ты заснула!» — гневно прошипела Этель, когда ее тетка отошла. «Как ты могла?»
«Я не специально», — прикусила я губу. «Как это вообще вышло? Ну как?»
«Разумеется, не специально. Кто в своем уме захочет выставлять себя идиоткой специально? Теперь весь высший свет будет обсуждать это. И на ком только мой бедный брат собрался жениться?»
С этими словами Этель выскочила из-за стола и нервной походкой направилась к выходу. Ее придворные дамы и часть гвардейцев помчались за ней. Мои поспешили ко мне. Благотворительный вечер продолжался. Мы перешли в следующий зал, который оказался столовой. Нас ждал длинный стол из черного дуба, сервированный серебром и украшенный магическими цветами. Во главе сидела хозяйка замка, а мы с Этель по обе стороны от нее, как почетные гости.
Эштон находился далеко-далеко от нас, в самом конце стола, напротив матери. Я даже разглядеть его нормально не могла. Таким длинным был этот стол. У каждого гостя был собственный официант, обслуживавший его. Рядом со мной сидел пожилой, но крайне разговорчивый граф, у которого не закрывался рот. Не потому, что он ел, а потому, что трещал без умолку.
«Дорогая Изабель, а что вы думаете о великих произведениях Виардо?» — спросил он.
Честно сказать, я ничего о них не думала. Знала, что Виардо — великий музыкант прошлых лет. Был главным придворным музыкантом одного из предков Даррелла.
«Они великолепны», — сдержанно ответила я и прослушала целую лекцию о его творчестве.
«А что вам более симпатично, натуралистичность изображений Ирила или магическая живопись Викотти?» —
не отставал граф.
«Оба гении, и заслуги обоих велики», — нашлась я.
«Какой замечательный вкус. Дорогая Изабель, а любите ли вы творчество Кандера?»
«Конечно», —
кисло ответила я, хотя понятия не имела, кто такой этот Кандер.
«А какая его поэма вам больше нравится? Сказание об Алире или Дориадда?»
— не отставал граф.
«И то, и другое», — ответила я.
И это была моя ошибка. На меня уставились как на идиотку, а Этель едва не испепелила меня взглядом.
«Вы, должно быть, шутить изволите, Изабель, ведь Кандер — философ, а не поэт».
Расхохотался граф, и остальные, кто сидел рядом, тотчас подхватили его смех.
«Я просто пошутил».
«А я поддержала вашу шутку», — выдохнула я, понимая, как опростоволосилась.
«Хорошо, что вы тоже пошутили, дорогая Изабель».
Вдруг опасно сверкнули глаза графа, который еще минуту назад казался забавным старичком.
«Не знать философию новой школы — ужасно. Не разбираться в искусстве — позор. Впрочем, мы были уверены, что его величество подберет для наследного принца достойную супругу, а не малолетнюю идиотку, которая опозорит всю императорскую семью. Не так ли, герцогиня?»
Холодно улыбнулся он хозяйке вечера.
Его слова словно плетка хлестнули меня по щекам. Конечно же, он завуалированно говорил обо мне. Давал понять, как относится ко мне. как все они относятся.
«Разумеется, мой брат никогда бы не принял в семью необразованную глупую девицу», — высоким голосом подтвердила Реджина. «В нашей семье высокие стандарты. Она — пример для народа». Герцогиня с усмешкой на меня глянула, но я выдержала ее взгляд.
«Его величество никогда не ошибается», — четко произнесла я.
«Верно?»
Губы графа растянулись в неприятной улыбочке.
«Верно.
А кто считает иначе, имеет все шансы стать врагом короны», — добавила я, и граф явно понял, что я хотела сказать ему на самом деле.
«А предлагаю встать и первый тост поднять за его величество», — провозгласил он, и пожелать ему долгих лет».
Этот ужин был настоящей пыткой. Блюда подавали странные, сложные, такие, что я понятия не имела, как их нужно есть, несмотря на то, что меня обучали этикету. Меня спасало то, что я смотрела на Этель и повторяла за ней. Я знала, что за мной наблюдают и ждут, когда я совершу очередную ошибку. Ведь присутствующие здесь высокородные прекрасно понимали. Задеть меня напрямую они не смеют, но могут легко выставить меня дурочкой, что у них, надо сказать, получалось. Мне задавали дурацкие вопросы, на которые я не знала ответа. Шутили, что я не умею пользоваться столовыми приборами, когда я случайно не так стала разделывать лобстера, которого до этого видела лишь на картинке. Я чувствовала себя чужой на приеме, но держалась изо всех сил.
После ужина нас все-таки ждали танцы. В соседнем зале, двухуровневом. На первом уровне можно было танцевать под звуки оркестра, на втором — отдыхать на специальных диванчиках. У меня желания танцевать совершенно не было. Я решила просто посидеть в окружении своих придворных дам. Однако мне этого сделать не дали. Появился Эштон и пригласил меня на танец. Он стоял передо мной, протянув руку, смотрел прямо в глаза и ждал моего ответа.
«Я не отказывайте, ваша милость», — сказал Эштон. «Прошу вас».
В его глубоком голосе было что-то такое, что я не смогла отказать. Вложила пальцы в его ладонь, и он повел меня вниз к танцующим парам. В отличие от бала в Небесном дворце, с танцами и их порядком, здесь было не так официально и строго. Пары кружились в романтическом вальсе, который изредка сменял танец нежности. Медленный, незамысловатый, но эффектный. Нам как раз выпало танцевать его.
«Это единственный легальный способ пообщаться с тобой, Белль», — сказал Эштон уже посередине зала, кладя руку мне на талию. «Я скучал».
«Я тоже рада увидеться с тобой», — осторожно ответила я и положила руку ему на плечо. Несмотря на объятия, между нами была дистанция. Ближе было бы неприлично. И Эштон, уважая меня, соблюдал все правила этикета. А я была просто невероятно рада увидеть его, несмотря на неловкость перед ним.
«Так странно. Ты невеста моего брата», — задумчиво сказал Эштон, аккуратно ведя меня в танцы под нежную музыку. «И я больше не имею на тебя права. До сих пор не верю в это».
По моему телу прошла дрожь. Я вдруг вспомнила наше свидание в горах. Тот прекрасный вечер в ресторанчике, когда мы сидели друг перед другом. Вид на столицу. Наши смех и улыбки. Все это осталось в прошлом. «Сама не знаю, почему так произошло», — вздохнула я, чувствуя себя не в своей тарелке. Ощущение, будто я обидела Эштона, не проходило.
«Еще раз хочу попросить прощения за то, что произошло в доме у озера».
Он развернулся в танце, а я следом за ним.
«Я повел себя глупо, потребовав поцелуй на прощание. Знала бы ты, как я жалею об этом».
«Все в порядке», — горячо возразила я. «Светлые духи, пусть эта неловкость, сковывающая меня по рукам и ногам, уйдет».
«А потом эти проклятые чёрские напитки. Не помню, что было, но уверен, я вел себя ужасно. Нам, темным, его пить нельзя. Оно влияет на восприятие темных потоков магии, и в голове все смешивается. Я не обидел тебя».
«Нет, говорю же, все в порядке», — ответила я. «Прошу, не переживай из-за этого».
«Это ведь подстроил тот мальчишка-ангел», — усмехнулся Эштон.
«О, это была случайность».
«Уверен, что нет. Но не переживай, я не трону его. Из уважения к тебе. Это ведь твой слуга». Мне с трудом удалось сдержать смех. Я была уверена, услышь Кайл, что он мой слуга, его возмущению не было бы предела.
потому как он был свято уверен, что все остальные — его слуги. Однако меня порадовали слова Эштона о том, что он не тронет его. Мы танцевали недолго, всего один танец. Столько, сколько того требовали приличия. Один танец, и никто ничего не заподозрит. Но отпускать Эштона было сложно, не из-за былых романтических чувств, а из-за того же дурацкого ощущения, будто я предала его. Он галантно проводил меня туда, откуда привел, и поцеловал руку на прощание. Тепло его губ обожгло кожу, но я нашла в себе силы улыбнуться. «Спасибо тебе», — искренне сказала я.
«За танец»,
— грустно улыбнулся Эштон. «За то, что был на моей стороне во время учебы.
«Я и сейчас на твоей стороне, Белль»,
— ответил он просто.
«Только ты не замечаешь этого».
«Эштон...»
«Я ведь сказал, что просто буду рядом. И я буду. Все хорошо, Белль».
Я опустила глаза, не зная, что ответить ему. А он добавил.
«Насчет тьмы. Надеюсь, ты приняла ее в себе. Если тьму долго отталкивать, она начинает поглощать. Не противься своему дару».
И ушел. «Не противься своему дару и не противься своей любви». Так говорила бабушка раньше. Вспомнив эти слова, я опустилась на диванчик и потянулась к бокалу с бордовым напитком, что стоял на столике рядом. После танца пересохли губы. А может быть, они пересохли после разговора с Эштоном. Фейра неодобрительно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Я сделала несколько больших глотков, поставила бокал на место и поняла вдруг, что меня будто заморозило изнутри. Легкие стали хрустальными, того и гляди разобьются при вдохе. Горло обожгло холодом, а губы тронуло инеем. Схватившись за шею, я начала задыхаться. Воздуха не хватало, во рту чувствовался привкус крови. Мир расплывался, теряя четкости краски. И по венам вместо крови струился серебряный яд. Боль разрывала меня на куски, но я не могла даже кричать. Просто теряла сознание. Я противилась этому изо всех сил, зная, что если засну сейчас, то навсегда. Но бороться было бессмысленно. Мои ресницы сомкнулись. И последнее, что я услышала, были крики придворных дам.
«Невеста принца умирает! Ее отравили! На помощь!»